Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Паспорт даярдоочу Interlinx ишканасы менен мамлекеттик каттоо кызматы имаратталашууда. Египетте жаңы кабыл алынган баш мыйзамга нааразылыктар айтыла баштады. Алдыда укук коргоочу Бүбайша Арсланбекованын калемине таандык. Ырларды да угабыз, азаттык менен болуңуз.
Мен жазмын, жол бербеймин картаюуга. Жүдөткөн суук кышты айдап салып, жылуулук бере баштайбы март айында.
Бүгүн 4-декабрь шаршемби, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, ооба адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Киевтеги нааразылык чаралары уланууда. Демонстранттарды Киевтеги өкмөттүк имараттарды корчоп турган учурда Евробиримдик менен Украин бийлигинин келишими тууралуу маселе чечилбеген бойдон калууда. Евробиримдик Украин делегациясы менен жолугушуу шаршембиге болжолдонбогонун билдирди. Мурдараак Евросоюз менен кайрадан сүйлөшүүлөр болору кабарланган болчу. Шейшембиде Жогорку Рада Микола Азаров өкмөтүн кетирүү боюнча тиешелүү добуш топтой албады. Биринчи күндөн бери Киевте азаттыктын кабарчысы Толкун Омаралиев жүрөт. Анын билдиргени боюнча майданга чогулгандар өкмөттү кетирүү талабын улантып жатышат.
Парламенттин сессиясы бүткөндөн кийин ошол парламентте сөз кылган оппозициянын лидерлери Кличко, Виталий Кличко ошолор келишип ошол борбордук каянтада элге кайрылышты, микрофонго чыгышып. Эл жакшы күтүп алды, аларды абдан жакшы күтүп алды. Оппозициялык лидерлердин айтышынча азыр Украинанын бардык чоң шаарларынан митингчилер келип жатат, анан эртең, анан кийин да мындан да чоңураак бир митинг жасайбыз деп пландаштырышат азыр.
Украинада толкундууларга карабай президент Виктор Янукович кечээ Кытайга иш сапары менен кеткен. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри оппозицияга колдоосун билгизип, Вашингтон Украина өкмөтүн эркиндикте жашоону каалаган элдин үнүн угууга чакырарын айтты. Балыкчы шаарынын мэри кызматынан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу Азаттык Асык Көл облустук администрациянын маалымат катчысы Назира Муханбетова билдирди. Анын айтымында Балыкчы шаарынын мэри Мирлан Бобеков өкмөттүн облустагы өкүлүнүн буйругу менен 3-декабрдан тарта кызматынан убактылуу четтетилди. Мэрдин кызматынан четтетилишине ага карата козголгон кылмыштын негизинде Ысык Көл облустук прокуратурасынын 2013-жылдын 25-ноябрындагы токтому негиз берген. Балыкчы шаарынын мэри Мирлан Бобеков тергөө амалдары жана сот териштирүүсү бүткөнчө кызматына кириши албайт. Мирлан Бобеков болсо козголгон кылмыштары боюнча күнөөлүү эместигин соттук териштирүүдө бардыгы ачыкталарын билдирүүдө. Өндүрүш токтоосун сырф Бакиевти кайтарып келүү талабы менен Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсесинин алдына пикетке чыгат. Укук коргоочу Азаттыкка билдиргендей, нааразылык чарасы ЭККОнун Бишкек кеңсесинин алдында бүгүн болот. Укук коргоочу Курманбек Бакиевтин сүрөтү тартылган бет кап кийип, Анжиян полкасын бийлемекчи. Өндүрүштүк Тунасыров муну менен ЭККОдан 200 ишчи сабайып, Кыргызстандагы адам укуктарынын корголушу тууралуу пикирин айтуусун жана Беларусстан Курманбек Бакиевти кайтарып келүүгө көмөктөшүүсүн талап кылмакчы. Өндүрүштүк Тунасыров Беларусстун Бишкектеги элчилигинде бир нече ирет мурунку президентти кайтарып берүү талабы менен пикет өткөргөн. АКШ Афганистандын коргоо башчысы коопсуздук келишимине кол коюуларын билдирүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 2014-жылдан кийинки Афганистандын коопсуздугу тууралуу келишимге президент Карзайдан тышкары коргоо министри же өкмөт башчысы кол койсо болорун билдирди. Ал шейшембиде Брюссельде өткөн НАТОнун тышкы иштер министрлеринин саммитинде Афган өкмөтүнө кайрылып, коопсуздук тууралуу келишимге эртерээк кол коюуга чакырды. Афганистандын 2014-жылдан кийинки коопсуздугу тууралуу келишим америкалык аскер күчтөрүнүн анда кала берүүсүнө шарт түзөт. Бул келишимге президент Хамид Карзай келерки жылдын апрелинде мөөнөтү бүтөрүн айтып кол коюудан баш тарткан. Эгер келишимге жетишилбесе, анда 2014-жылдын аягына чейин антитеррордук альянс Афганистандан бардык аскер күчтөрүн чыгарып кетет. Баткенин Достук айылынын тургундары жол жабылганына нааразылыгын билдиришүүдө. Тажикстандын Исфара Чорку жолунун боюна жайгашкан кыргызстандык айыл аталган жолдун жабылышынан улам соода сатык турмуш тиричилиги оорлогонун айтып, жолдун ачылуусуна көмөктөшүүсүн өтүнүп облустук бийликке кайрылышты. Аларды кечээ кыргыз өкмөтүнүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков кабыл алып, маселени чечүүгө аракет кыларын билдирди. Өкмөттүн өкүлү Достук айылынын тоо тараптан Кыргызстан менен байланышуучу жолдун акыбалын жеринен көрүп, унаа жүрүүгө ылайыкташтырып оңдоону тиешелүү жетекчилерге тапшырды. 4 декабрда алар достук айылынын тургундары менен кошо достук кызыл бел жолунун абалы менен таанышмакчы. Кыргызстанга таандык достук айылы жайгашкан Исфара Чорку жолун тажик бийлиги Тажикстандын президенттик шайлоого карата 25 августта убактылуу жапкан, бирок жол эмгиче ачыла элек. Баткен облусу бир тарабынан Тажикстан, бир тарабынан Өзбекстан менен чектешет. Облус аймагында Тажикстандын 1, Өзбекстандын 2 анклавы бар. Үстүздөгү жылы облуста чегара маселелери боюнча 24 чырчата катталган. Владимир Путин патриотизм улуттук аң-сезимди сактап калуу үчүн зарылдыгын белгиледи. Шейшембиде Москвадагы окуу жайлардын биринде студенттер менен жолугушуп жатып, орус президенти атуулдук Орусиянын улуттук аң-сезимин сактап калуу үчүн зарыл деп айтты. Ал атуулдук сезимсиз өлкө жашай албайт, ансыз кан сууда эриген сыяктуу өлкө да ичинен кыйрап жок болот деди. Путин ошондой эле Орусия үлгү боло алуучу каармандарына муктаж экенин да кошумчалады. Кайрадан президенттик кызматка отургандан бери Владимир Путин атуулдук маселесине көп кайрылып жатканы белгиленүүдө. Өткөн айда ал мамлекеттик желек, герб жана гимндин жаштарды атуулдукка тарбиялоочу маанисин күчөтүү тууралуу каалоосун парламентке сунуштаган. Бүгүн Бишкекте эркин ажыратылган балдарга зомбулукту азайтуу боюнча долбоор ишке кирет. Долбоор Борбор Азия аймагынан Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанды камтыйт. Кыргызстандан ишке ашыруу Акыйкат Ченстунун жаш укук коргоо тобу деп аталган коомдук уюмдун жана эл аралык түрмө реформасынын Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү тарабынан ишке ашырылмакчы. Долбоордун максаты жайлык жайларда балдардын кыйноолорго жана зордук зомбулуктарга дуушар болуусун токтотуу. Бишкекте 14 жаштагы өспүрүм жоголду. Свердлов райондук иштер башкармалыгы билдиргендей 14 жаштагы Тыныбек Казыбек уулу 13 ноябрдан бери дайынсыз жок болууда. Өспүрүмдү акыркы жолу мектептен чыкканда көрүшкөн.
Угарманыбыз Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 12-17, Талас жергесинде 10-15, Баткен облусунда 11-16, Ысык Көлдө 2-7, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 16 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Башкы прокуратура буга чейин паспорт даярдап келген Интерлинкс ишканасына каршы кылмыш ишин козгоду. 2 декабрда аталган ишкананын кызматкерлери мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн кабинеттерине киргизбей койгону маалым болгон. Тараптар азыр бири-бирин айыптап жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мамлекеттик каттоо кызматы менен Интерлинкс ишканасы азыр бир имаратта отурат. Аталган менчи ишкананын жетекчиси Талайбек Жумадылов шаардагы Москва көчөсүндө жайгашкан бул имаратты өзүрө ижарага алганын, экинчи кабаты мамкаттоо кызматы 8 жылдан бери бекер колдонуп келгенин айтууда.
Алардын алдына ошол акчаны арендный плата биздин компания төлөп берип турчу мурунчу. Анан мен деген август айынан бери жазып айткам, ай силер деген же имаратты бошотуп бергиле, бул биринчи вариант, же болбосо имараттын ээси менен сүйлөшүп алгыла, 1 декабрдан баштап кантип отурабыз ал жерде деп.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Эрлан Сапарбаев бул чыр боюнча заттыкка түшүндүрмө берди.
Төлөй турган этаждарды, кабаттарды, 4-5, 1 жана подвалдагы имаратты биз бошотуп бердик, баарын көчүрдүк. А экинчи кабат келишимдин негизинде паспорттук долбоор бүтмөйүнчө канча ай болобу, жыл болобу бекер бизди камсыз кылыш керек.
Интерлинкс былтыркыга чейин Кыргызстандагы баардык түрдөгү паспорттарды даярдап келген. Өткөн жылдын октябрь айынан тарта ички паспорттарда, ал эми быйыл сентябрдан бери жалпы жарандык паспорттарды чыгаруу Инфоком мамлекеттик ишканасына берилген. Интерлинкстин жетекчиси Талыбек Жумаделов мамлекеттик каттоо кызматы менен ушул тушта дипломаттык жана кызматтык паспорттор боюнча келише албай жатканын айтууда.
Проект боюнча 2004-жылы 10 000 служебный паспорт заказ берилген, 5 000 дипломаттык паспорт. Анан азыркы күндө 5 жыл эмес, уже 8 жыл өткөндөн кийин 7425 служебный паспорт жасалбай отурат, таза бланкалар бар. 1833 дипломаттык паспорт. Эгерде мындай темп болсо, ушундай болсочу азыркыдай, биз дагы 25 жыл бул паспорт жасайбыз. Анан мен разумный предложение берип атпаймынбы, ай бул паспортторду алгыла, биздиги деген сөз тийбесин. Дипломаттык паспорт менен служебный паспорт менчик компания жасап атат депчи. Мына биз кайсы акча менен алсак, биз бир тыйын кошпой, өз баасын кайсы баа менен алсак, ошол баа менен берели, паспорт баса турган оборудованиянын баарын берели. Бекер. Бекер. Анан бирок бир условие бар, эми биз башка бизнес менен заниматься этели да, биз деген акча албай калдык, экинчи этажды имараттын ээси менен сүйлөшкүлө, кандай мындан отурам десеңер отургула даже. Отурбасаңар бурут берле да, туурабы?
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Ерлан Сапарбаев Intellinks'тин акча төлөө шартына ынабай турганын айтты.
Даярбыз, аны алып деле биздин мамлекеттик жекелештир борбору иштеткенге даяр. Бирок ошол келишимде жазылып калганда ким биринчи демилге көтөрүп алам десе ошол болгон миллиондогон чыгымдардын баарын төлөйт, акчага сатып алат деген. Ошондуктан биз айтып атабыз, силер кирешес болуп атабы, силер бизге сунуш бергиле, биринчи демилге силерден кетсин, кошумча келишим кол коюшалы, бизге ошол кызматтыктагы дипломатиялык паспортту өткөзүп бергиле. Бирок жанакында бир акчала жана башка бир претензияларды койбойсуңар дагы сатып ал деген маселе болбосун деген маселени көтөрдүк да. Регистру ошо молдавиялык ортодогу компания
Эрлан Сапарбаев мамлекеттин маалымат базасы жайгашкан катуу кайтаруудагы имаратка мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн киргизбей коюу мыйзамга каршы келет деп билдирди жана эки тараптуу келишимди бузуу катары баалады. Айтор мамлекеттик каттоо кызматы менен Intellinks'тин бул ширемне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал арада башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалов менчик ишканага карата кылмыш иши козголгонун маалымдады.
Бул кылмыш жаза кодексинин 353 беренеси, бул берене
Штаб өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов менен парламенттеги арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов Intellinks'тин айынан кайым айтышкан. Бабанов өкмөттүн жыйынында Кулов паспорт жасаган Intellinks компаниясынын кызыкчылыгын колдойт деп айтып чыккан. Кулов болсо сынды четке кагып сотко берерин эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таң азаттыктан берүүлөрдө эми түз ободогу маек менен улантабыз. Балдар укугуна арналган интервьюну Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаңы эле кабарларда айтылгандай, бүгүн түн тарта эркинен ажыратылган балдардын зомбулук, балдарга зомбулукту азайтуу боюнча долбоор ишке киришмекчи. Анын ишке ашыруучулардын бири Кыргызстандын акыйкатчы институту. Ошого байланыштуу биз омбудсменин орун басары Токтокан Буронбаева менен телефон аркылуу байланыштык. Токтокан айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыңарбы.
Айтып кетсеңиз, ушул долбоорго киришүүгө кандайдыр бир түрткү, негизги себептер барбы бизде?
Албетте, бул долбоорго киришүүдөн мурун биз мына акыйкатчы институту, анан жаштардын укук коргоо уюму бар. Ушулар менен бирдикте биз өткөн жылы атайын бир изилдөө жүргүзгөнбүз да. Изилдөө жүргүзгөндө бир ушул балдарды мына жаш өспүрүм балдары турган колония, СИЗО, анан атайын мектеп бар, ЦАРН деген уюмдар бар. Ушулардын баарын ИВС бүт изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошо изилдөө жүргүзгөнүбүздө бизде 24 мындай бир эме жагдай болгондо ушу балдар эми зомбулукка туш келген, кыйноого болбосо дагы зомбулукка катуу мамиле жасоого туш келген учурлар кездешкен. Андан сырткары дагы булардын шарты боюнча дагы башка басма урлоого окшогон бир топ тез көрүнүштөр көрүнгөн. Анан биз ошолордун баардыгын изилдеп атайын жыйынтык чыгарып кандайдыр бир бул боюнча катуу иш жүргүзбөсөк болобойт экен деп биз ушул эки уюм биригип туруп дагы бир эл аралык түзмөлөр боюнча реформа жасай турган бир уюм бар. Ушул менен бирдикте сүйлөшүп атайын проект жазганбыз. Анан бизге биз менен кошо мына Казакстандын, Тажикстандын өкмөттөк эмес уюмдары дагы ушу биз менен кошо биригишип ушул проектти 3 мамлекет жазганбыз да. Анан проектти өтүп азыр мына башталганын астында турат. Бул проектти колдоого алынды.
Токтокан айым, мына сиздердин ошол долбоордун максаты ушул балдарга кыйноолордун жана зор зомбулуктардын болушун токтотуу, ошону менен бирге эле жаш элек балдардын жеке камераларга жана чоң кишилер менен чогуу СИЗОлордо камалуусуна бөгөт коюу деп айтылыптыр да. Жаңыдан ушундай жабык жайлар курулабы же кандай?
Жабык жаңыдан жайлар курулушу албетте кыйын, бирок кандай болгондо дагы ушул жерлерде атайын ушул шарттарды түзүш керек да. Жана сиз айтып аткан маселелер чечилмейинче балдар дуушар боло берет ошол нерселерге. Ошондуктан бул проект боюнча бир топ мыйзамдарды өзгөртүү боюнча маселелер бар. Анан мониторингдер жүргүзүлөт, дайыма атайын мониторда жүргүзүлүп турат да. Андан сырткары ушул мамлекеттик уюмдар ушу өкмөткө карап баардыгын көрүп биз өзүбүздүн атайын сунуштарыбызды беребиз. Андан сырткары ушу биргеликте бүт кайсыл уюмдар ушул балдар менен иштей турган болсо, өкмөт уюмдар, өкмөттүк уюмдар ушулардын баардыгы менен чогуу бир иш алып барып, аларга кандайдыр бир биздин мамлекетте ал мамлекеттик уюм болобу, мамлекеттик эмес уюм болобу, жалпы аты эмне болобу, ушулардын көңүлүн бур алдап атабыз да, жалпы эле деңиз балдарды балдардын укугун коргоо маселесине, анан балдарга шарт түзүү маселесине, балдарга карата ушу мыйзамдардын бузулбоо жактарын бир камсыз кылууга көңүл бура алдап атабыз.
Биз дагы сиздерге тилектешпиз. Токтокон айым, сизге чоң рахмат, долбооруңардын жакшылап ийгиликтүү ишке ашып кетишине тилектешпиз. Сизге рахмат маек куруп бергениңизге. Урматтуу каармандар, биз менен омбудсмендин орун басары Токтокон Боронбаева телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим Сандерда.
Интервью Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өтөйүн деп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Киевдеги нааразылык акциялары уланып жатат. Балыкчы шаарынын мэри кызматынан убактылуу бошотулду. Буга козголгон кылмыш иши негиз болду. Укук коргоочу Токтон Асыров Бакиевди кайтарып келүү талабы менен бүгүн Европа коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдына пикетке чыкмакчы. Путин патриотизм улуттук аң сезимди сактап калуу үчүн зарылдыгын белгиледи. Эркинен ажыратылган балдарга зомбулукту азайтуу боюнча долбоор ишке киргени турат. Угарман, сиз ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Биз эми таңкы берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Египеттин конституциялык комиссиясы 1-декабрда өлкөнүн жаңы баш мыйзамынын долбоорун бекитти. Жаңы долбоордо египеттиктердин тынчын алчу беренелер да бар. Атап айтканда, эгер кайсы бир жаран аскер адамдарына жана аскердик базаларга кол салса, аскерий трибуналда соттолот. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Египеттин жаңы конституциясынын долбоору 3-июлда президент Мохаммед Мурсини бийликтен кулаткан аскердик жетекчилик жарыялаган өткөөл жараяндын биринчи кадамы болуп эсептелет. Reuters агенттигинин кабарлашынча, баш мыйзамдын долбоорундагы 247 беренанын 5-үү жактырылган эмес. Египеттин утурумдук президенти Адли Мансур 5-октябрда жаңы конституцияга байланыштуу жасаган телекайрылуусунда бул коомдун кайсы бир катмарынын эмес, жалпы элдин баш мыйзамы болот деп сөз берген.
Бүгүн биз өз конституциябызды жазуудабыз. Бардык египеттиктер үчүн конституцияны Египеттин бардыгы эле жазат. Кайсы бир конфессия, группа же жаат үчүн конституция жок. Бирок бул конституция өздөрүн Египет эли деп билген бардык адамдар үчүн.
Нью-Йорк Таймс гезитинин аскерлер колдогон Египет өкмөтүндөгү булактарга шилтеп жазышынча, конституциянын долбоору боюнча жалпы элдик референдум бир ай ичинде өтөт. Андан 6 айдан кийин комиссия бекиткендей президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүлөт. Бирок кайсынысы алгач өткөрүлөөрү айлы тактала элек. Жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуу президент Мурсинин жактоочуларынын Каирдин борбордук аянты жана жогорку сотунун алдындагы митинги менен коштолду. Батыш агенттиктеринин билдиришинче, жекшемби күнкү демонстрацияга чыккан 2000 чамалуу студентти таркатуу үчүн полиция көздөн жашагызчу газ колдонгон. Конституция долбоорунда коомчулукту камтама кылган беренелер да бар. Аскер адамына же аскердик объектке кол салган жаран аскерий трибуналда соттолот. Бул жобо ыгы келип келбесе да колдонулушу мүмкүн. Долбоордо коргоо министри келерки 2 президенттик мөөнөт бүткөнчө генералдар менен маслиэттешип дайындалат деп каралган. Андан тышкары долбоорго ылайык консультативдик кеңеш же парламенттин жогорку палатасы жоюлат. Саясий партияларды диний негизде түзүүгө уруксат жок. Жаңы баш мыйзамды даярдаган 50 кишилик комиссияга ар кыл партиялардын, жарандык коомдун, армия, полиция жана диний топтордун өкүлдөрү кирет. Мурси бийликте кезде кабыл алынган конституцияны 100 адамдан турган комиссия бекиткен. Комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү исламчылар болчу. Алардын үстөмдүгү астында даярдалган конституция коомдо чоң карама каршылыктарды жаратып, Мурсини төңкөрүү менен аяктаган. Себеби шариаттын маанисин күчөтүп, жарандардын эркиндиктерин чектеген баш мыйзамды көпчүлүк колдогон менен добуш берүүгө шайлоочулардын 33% гана катышкан. Жаңы баш мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча комиссиянын төрагасы көрүнүктүү саясатчы Амр Мусанын айтымында жаңы баш мыйзам Египетке анын жумшак кубатын жана дүйнөдөгү ролун кайтарып берет. Референдум New York Times гезитинин жазышынча сунуш кылынган демократия картасына жана отурумдук өкмөткө болгон ишенимди бекемдөөдөгү маанилүү кадам болууга тийиш.
Кабарчыбыз Самирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Эми адабий уктуруу менен бери узулантабыз. Көпчүлүккө укук коргоочу катары таанылган Бүбайша Арстанбекова колуна калем кармап ырда жазат. Буга чейин ырлары орусчада жарык көргөн, эми акындын курман жандатканын арманы поэмасы англисчеге которулат. Жакында эле Бүбайша Арстанбекова Лондондо кыргыз поэзия кечесин өткөрдү. Акынды Британиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов кепке тарткан.
Аалам адам ортосунда болуп жылдыз, жарык чачап жалпыга куттуу кыргыз. Жаңы кадам таштады алтын доорго, аруулантып ааламды куттуу кыргыз.
Улуттук адабият күнүн утурлап кыргыз поэзиясына суусап турган Британиядагы мекендештерибизге акын Бүбайша Арстанбекованын Англияга келиши чакан майрам болду. Өзгөндө төрөлүп жумбалага келин болгон акын менен Лондондогу Паша кыргыз дамканасында жолуктум. Улуттук оймолор түшүрүлгөн жибек көйнөк жана сайма сайылган кемселчен орто бойлу аялды алыстан эле байкадым. Бүбайша айымдын ата энеси бири бири менен ыр түрүндө баарлашып, дал ошолордун таасиринде алгачкы апама деген ырын 8 жашында жазат. Андан бери акындын Сага жана Каригимди ата журт ырлар жыйнагы өз окурмандарын тапты. Акындын айтымында илхам күттүрбөй келгендиктен кол компьютери дайым жанында. Кээде түн ортодо тура калып илхамы келгенде саптарды дароо компьютерге тере койгон адаты бар экен. Эмесе акын Бүбайша Арстанбекова Лондондо биз менен курган маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биринчиден Уильям Шекспирдин мекенине кош келиптирсиз. Британиядагы адабияттын акыбалы менен тааныштыңыз. Ал эми Кыргызстанда руханий азык болгон адабияттын азыркы абалы кандай?
Кыргызстанда адабият маселеси өтө оор. Жазуучулар, акындар өздөрүнүн китептерин эптеп септеп өздөрү акча таап, же болбосо демирчи таап араң чыгарып атышат. Китеп окуу табети, окурмандардын табети дагы, окурмандардын да саны азайып кеткен, табети да түшкөн. Анан андан сырткары дагы бир себеби чыгармачыл адамдар чыныгы руханий азык боло турган чыгармаларды жаратпай атышат. Аз болуп атат, жаратып атат, бирок өтө аз. Ошон үчүн дагы ошо окурмандардын табети төмөндөп кетти го.
Кыргыз коомунун акыркы маалда исламдашканы адабиятка жана улуттук салт санаага салака тийгизип жатат деп айтылып жүрөт. Ошол пикирлерге кошуласызбы?
Бул диний агымдар бир гана залакасын тийгизбестен кыргыздын нарк населин, кадыр баркын, үрп адатын, тарыхын түп тамырынан бери жоклоого аракет кылып атышат. Бул бир эле ислам дини эмес, ошол эле ислам динине жамынып алган диний агымдардын өкүлдөрү. Алардын өздөрүнүн максаты бар. Алар ачык эле жана Хизбут-Тахри, террористтердин, сепаратисттердин топтору ачык эле айтып атышпайбы халифат кылабыз деп. Алар ошол халифат кылуу максатында ислам динине жамынып алышып, кыргыздарды түркөйлүккө, эркек деген аялга тике карабаш керек, кыздар бетин жаап жүрүш керек. Ай, жараткан жаратканда бизди жыпжылаңач эле жаратат, и алып кетип атканда да жыпжылаңач алып кетет. Ааламда 6 миллиард адам болсо баарына бирдей эле жараткан мамиле кылат. Сен исламсың, сен буддасың деп бөлүп албайт. Ишеним деген чындыгында бөлөк. Ар бир өлкөнүн өзүнүн дини бар, бирок ошого карабастан салт сана деген такыр бөлөк. Биз кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргыз болуп өлүшүбүз керек. Кыргыздын негизги салтында төрөлгөндө бешикке бөлөп алдый эле ыр менен чоңойтуп акыркы сапарга кошо кайтып ыр менен кызатат. Эми ушуну да жоюп атышпайбы азыр диний агымдар келип алып?
Диний агымдардын улуттук салтка тийгизген таасирин айтып өттүңүз. Диний агымдардын аялдардын, анын ичинде сизге окшогон акын айымдардын укугун басмырлоо чыгармачылыкка залака тийгизип жатабы?
Сөзсүз алакасын тийгизип атат. Аялдардын укугун тебелеп тепселегенден сырткары аларды хиджаб кийгизип, айдай жүзүнүн баарын жаап, буту колуна чейин чалынып уронуп араң жүрүшөт. Ошолордун баардыгын аң сезимин аңтарып, башын айландырып, ислам динине жамынып алышып, кыздардын укугун тебелеп атышат. Себеби эмне болгондо кыздардын укугу тебеленип атат? Кыздар деген биринчиден өзүнүн жүзүн жарык алып жүрө албайт, тең укукта эркек аял болуп отуруп чай ичалбайт. Бир эле адамга таандык болуш керек, ошол алган күйөөсүнө. Ал күйөөсү дагы ким 3-4 аялалган чала молду дим муза кыргыздын салтында бар. Эгерде жесир калып жетимдерин багалбай калса, эгерде эркек колунда бар болуп жесирди кадырына жетип жетимин кошо бакса соопко калат. Ошон үчүн агасы өлсө инисине жеңесин алып берген жетимдери бирөөнүн эшигин сагалабасын, ачка калбасын деп. А ошо салтыбыз кайга кетти? А кыйын экен молдолор эгерде аялдардын укугун бузбаса жетимдерди багып жесирлерди алып соопчулукка барбайбы? Жок, алар кызынан да жаш, жаш кыздарды алып ачпайбы? Буну кандай түшүнсө болот? Бул ошол диний агымдын өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөнү ачыктан ачык эле турат. Аялдарга, кыздарга керек болсо жашы жетпеген кыздарды алып үйүнө 3-4 кылып отургузуп жолук салып коюп атышат. Анан дагы дейт үй бүлөнү пландаштырбай эле төрөй бер. 10 бала болсо да өзүм багам дейт. 10 бала бага албайт алар. 3-4 аял кайра ошо молдону багып атат. Андайлар толуп турат.
Базар экономикасы деп поэзияга сиз айткандай мамиле өзгөрдү. Деги эле акындардын азыркы кыргыз коомунда орду кандай?
Акындардын орду өтө чоң. Биздин акындардын ушунчалык чыгармалары азыркы базар экономикасында массалык маалымат каражаттарына кенен бериле албаса дагы, бирок акындар өзүнүн үнүн жеткирип атат. Кечээ эле июнь окуясында, кечээ эле 7-апрель окуясында акындар жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп акындар күйдү, акындар бышты, акындар жазды. Ошолордун баардыгын командар окуп баа берип атышат. Ал эми чындыгында баягы өлкө боюнча таркап кетүү кыйын, себеби мамлекет акындарды эч качан колдобойт.
Акыркы жылдары британ окурмандарынын арасында кыргыз адабиятына болгон кызыгуу артып, быйыл кыргыз жазуучулардын бир эмес 5 китеби англис тилинде жарык көрдү. Сиздин пикириңизде анын себеби эмнеде?
Биринчиден мен ойлойм, Чыңгыз агайыбыздын салып кеткен даңгыр жолу. Чыңгыз агайыбыз аркылуу Кыргызстанга көп кызыгабы деген ой менде пайда болду. Биздин адабият ушунчалык жан дүйнөнү жарып чыккан бири, башкаларга окшобогон, чыныгы болгон окуянын аралашып жүрүп, ошонун образын берип жазган жазуучулар Казат Акматовго окшогон. Ушулар дагы таасир берип атат англисче которулушуна ушулардын чыгармалары.
Сиздин кайсыл чыгармаңыз англис окурмандарына тартууланат?
Менин чыгармам жөнүндө айта турган болсом, ырларым орусчага которулуп, борбордук Азия боюнча сынакка коюлган. Ошонун ичинен жана Курман жандатканын арманы деген поэмамды жактырып атышат. Азыр ошол жөнүндө атайын сүйлөшкөн ошол Улуу Британияга келип, кызыккан компания менен сүйлөшүп пикир алыштык. Алардын кызыкканы Курман жандатка эне катары өзүнүн күйүтүн балдарынан ажырап, өмүрлүк жолдошунан ажырап, ушул күйүтүн сыртка чыгарбастан, жарыя кылбастан өмүр бою күйүп-күйүтүн билдирбестен өтүп кеткен армандуу эненин образын берипсиз, ушуга биз кызыгып атабыз деп атышат.
Өзүңүз Лондондогу кыргыз конок үйүнө конуп турсуз. Британиядагы мекендештер сизге кандай таасир калтырды?
Бул жактагы жердештердин жетишкендиги мени кубандырып атат. Мына мен өзүм жашап аткан өзүм мейманканада дагы биздин бир менеджер кызыбыз бар экен, Нургүл деген. Ушул Нургүл кыздын дагы бир эле тил эмес, бир нече тилди билип, Улуу Британияда өзүнүн бизнесин уюштуруп ийгиликтүү иштеп атыптыр. Бул жерде дагы мени менен Нуриниса деген кыз 3-4 күн чогуу жүрдү. Бул кыздын бытылдап англисче сүйлөп тыпылдаганын көрүп алып бир өзүм чогуанам. Себеби бул биз үчүн чоң жетишкендик. Тил билүү, башка өлкөнүн маданиятын билүү, ошолорго жараша мамиле кылуу. Мына өзүң ушул Улуу Британияда азаттыктын бөлүмүндө иштейт экенсиң, мен оюма да келген эмес силер менен жолугуп интервью берем деп. Силерди баарыңарды көрүп мен биринчиден чын жүрөгүмдөн кубанып атам. Бир үмүтүм бар. Ушул чет өлкөдөгү жегердүү жаштар Кыргызстанга келип жакшы бир кызмат өтөсө, мамлекетти өнүктүрүүгө мындан дагы чоң-чоң салымдарды кошсо, жеке ишкердикти өнүктүрүү, экономиканы өнүктүрүү, социалдык тармактарда иштеп берейби, кандайдыр бир жаңылык киргизип, бир өзгөртүүлөрдү киргизип, биздин өлкөбүздү алдыга сүрөп кетсе деп ойлойм да.
Маегиңизге рахмат, ичиңизге албан-албан ийгилик.
Мен жазмын бүрдүп турган март айында, мен жазмын жол бербеймин картаюуга, жүдөткөн суук кышты айдап салып, жылуулук бере баштайм март айында. Мен жазмын бүчүр байлап мөмө берчү, ак жаандай ак сүйүүсүн төгө келчү. Мен кызмын кызгалдактуу кызыл тала, жигиттер сүйгөнгө армап гүлүн берчү.
Азаттык радиосунан коомдук ишмер жана акын Бүбайша Арстанбекова менен кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун маегин уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан кимташ ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун новосунан жаңырган бардык кабар макалаларды сиз кененирээк интернеттен Азаттык чекит KG сайты аркылуу таап окусаңыз болот. Орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит Азаттык чекит KG дарег иштеп жатат. Кол телефонуңуздан Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты ушуну менен аяктап жатат. Бир саамдан соң Прагадагы студиядан сунушталган берүүлөрдү уга баштайсыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Окуялардын өнүгүшүн Азаттыктан байкап туруңуз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодник радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, вы слушаете «Перекресток». Это еженедельная русскоязычная передача «Радио Азаттык». В пражской студии я, Аида Касымалиева. Закончился саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Президент Украины Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Тем временем украинская оппозиция призвала к отставке правительства и досрочным парламентским и президентским выборам. В Киеве 1 декабря произошли столкновения противников властей с милицией и спецназом. Часть протестующих даже попыталась штурмовать здание администрации президента, ранее перекрытое внутренними войсками и техникой. Несколько сотен тысяч демонстрантов вновь заняли проспект Независимости, соседнюю Европейскую площадь и улицу Крещатик. Вот такая ситуация по Украине. Сейчас мы представляем вашему вниманию дискуссию, которая прошла на Радио Свобода на тему «Чего Владимир Путин добивается от Украины?». Дискуссия посвящена влиянию России на страны бывшего СССР. Очень много параллелей с Кыргызстаном, когда сейчас в стране остро обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в таможенный союз, когда американская база должна уйти в 2014 году.
Микрофона Михаил Соколов, студия «Радио Свобода». Сегодня лидер партии «Демократический выбор», глава Института энергетической политики Владимир Милов и политолог, в прошлом депутат Государственной Думы, директор Института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. С нами по телефону будут нефракционный депутат Верховной Рады Украины Олесь Даний. И это с нами же должен чуть позже подключиться к эфиру депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме России Михаил Маркелов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы и используйте также телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, вот в Вильнюсе в четверг вечером открылся саммит Восточного партнерства. Ну а мы попробуем разобраться сегодня, чего же Россия и президент Владимир Путин добивались и добиваются от украинских властей. А вот вопрос тогда этот я адресую Вячеславу Грунову, пожалуйста.
Россия страна как бы мирового порядка, и, соответственно, ее интересует и влияние, ее возможности как экономические, так и политические. Теряя за союзником союзника, за партнером партнера, Россия оказывается все в большей психологической изоляции, и это, безусловно, влияет на поведение элиты. Кроме того, Россия все-таки лелеет планы создать большой экономический союз, раньше или позже, включив туда Украину. И это естественно, поскольку Украина всегда была основным партнером для России. И поэтому, в общем-то, предпринимаются отчаянные усилия для того, чтобы хоть ненадолго, хоть еще удержать в орбите Украину. А там дальше посмотрим. Там будут новые аргументы, новые возможности. Да и Европа вроде на ладан дышит. Поживем, посмотрим. Я думаю, что приблизительно такова политика. Позиция России в этом вопросе.
Ну, давайте вот мы подключим Киев. Тогда у нас сейчас Олесь Даний на линии телефонной связи. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот вы чувствуете себя в смысле страну, ваш народ, жертвой российского путинского империализма?
Ну, к счастью, мы не жертва, но, вот когда говорил господин Игрунов, очень много у меня было правдиво в словах, что в основном это проблема психологии. психология российской элиты, ведь Россия на протяжении столетия, она развивалась экспатриально, мыслячи лишь присоединение новых территорий, новых народов, часто ставят фактически во главу угла именно это присоединение, вместо того, чтобы обустраивать и создавать нормальные условия для своих граждан. И именно поэтому у России все меньше и меньше, говорю про что меньше союзников, именно из-за агрессии, вот психологической агрессии. Конечно, ну, когда с одной стороны идут с усмешками, с улыбками, а с другой стороны тебя постоянно шантажируют и давят, то даже если ты поддаешься какому-то давлению, как сейчас Украина, ну, поддалась она давлению агрессивному, в который раз российского руководства, которое начало фактически давить на производственные связи, так называемая война, шоколадная война, после этого прерывала соответствие с другими предприятиями, ну, поддалась Украина на давление. И что с этого? Россия выиграла тактически, но проиграла стратегически. Молодые люди, которые сейчас вырастают в Украине, они видят эту агрессию. И я скажу, что просто приятнее ездить на уровне личных отношений в Краков, в Прагу, в Варшаву, нежели к агрессорам, которые будут тебя давить и не хотят разговаривать с тобой на равных. Поэтому это, ну, тактический выигрыш есть, такое давление. А стратегически Украина все больше и больше отдаляется. Именно поэтому отдаляется. Ну, никто не хочет быть под агрессором, тем более в 21-м столетии.
Хорошо, Владимир Милов, теперь ваша очередь опять же высказаться. Что вы думаете по поводу происходящего? Я вот, честно говоря, не очень понимаю, что Москва выигрывает, кроме, извините, есть такое новое слово, понты, да, вот кроме этих понтов, когда строят господина Януковича, которого еще недавно считали или рассчитывали на него как на потенциального союзника.
Ну, мне все абсолютно понятно здесь. Это совершенно очевидно, за 15 лет стало, что у Путина удержание контроля и усиление контроля над постсоветским пространством, бывшими республиками СССР, это есть главная внешнеполитическая цель, основная. Собственно, ради этого в последние годы мы не скупились, наша страна не скупилась там ни на холодные войны, ни на горячие, ни на какие огромные издержки и субсидии тем, кто, собственно, готов вот в нашу орбиту влияния включаться, и ни на какие санкции против тех, кто, в общем, ведет себя достаточно независимо. Мне кажется, это очень понятно, что у Путина это главный фетиш внешнеполитический. Вот, помните, он называл распад СССР главной геополитической катастрофой. Вот он видит свою миссию в том, чтобы все это распавшееся хозяйство восстановить, хотя это абсолютно противоречит просто исторической логике развития, да, то есть сегодня бывшие советские страны намного более отдалились друг от друга, чем они были там, скажем, 20 лет назад, и, ну, это вот собирание просто не имеет никакого практического смысла. Я не согласен категорически с тем, что вот действия в отношении Украины, попытки ее оторвать от там, отношений с Европейским Союзом, что это якобы выгодно с точки зрения российских интересов. Я считаю, что это одна из самых идиотских глупостей, которые мы наблюдаем, это попытка деевропеизации России, попытка вот изобразить дело так, что Европа для нас это какой-то соперник. Мы должны на самом деле в наших стратегических интересах вместе с той же Украиной и другими нашими странами-соседями двигаться в сторону интеграции с Европой, помнить о том, что Россия это часть европейской культуры, что русские это европейская нация. Вместо этого мы видим вот действия этой временной, я уверен, евразийской администрации во главе с Путиным, которая тянет нас в другую сторону, в Азию, в какие-то там евразийские союзы, которые для России несут прямые, на самом деле, очень измеримые убытки, в том числе финансово-экономические, да. Это вредная для России политика, но вот пока Путин у власти, реальность такова, что для него именно такие действия – это вот приоритет.
Забавно, что как раз сейчас, когда саммит в Вильнюсе, я обнаружил, что проходит в Казани, видимо, в качестве такой вот альтернативы альтернативы форум «Евразийская экономическая интеграция», который проводит господин Косачев, руководитель Россотрудничества. Видимо, действительно, кремлевские руководители, они вот альтернативу Европе видят где-то там за Уралом или даже в Средней Азии, скорее всего.
Это не скрывается, что Евразийский союз, вот вся эта идея евразийства видится нашими руководителями как альтернатива европейскому проекту. Это прямо артикулируется открыто.
Вот вопрос, Олесь Судонью, а скажите, среди украинской элиты есть хоть какое-то количество людей, которые открыто выступают, ну вот, например, не за Евразийский союз, это что-то уже совсем непонятное, а за, например, вступление Украины в таможенный союз?
Коммунист.
Есть, конечно, люди, которые имеют личные отношения и политические, и экономические с нынешней российской властью. Например, Виктор Медведчук, он, как пишет в украинской прессе, является там кумом, то есть в отношениях крещения детей с нынешними руководителями, с Владимиром Путиным. И он всячески очень большие деньги кидает сейчас на антиевропейскую рекламу в Украине. И много билбордов, сети лайфов, где написано, что статус Украины, Украины с Европой, это разрешение гомосексуальных браков, это подражание всего. То есть такая антиевропейская риторика, реклама, ну и, соответственно, реклама за соединение в той или иной мере с Россией. Но социология показывает, что у него очень минимальные рейтинги. Другая, более рейтинговая сила – это Компартия. Она традиционно всегда самая пророссийская сила в Украине. Она четко поддерживает курс на любое сближение с Россией и антиевропейскость тоже свою поддерживает. Она пользуется популярностью где-то около 10% украинцев, по крайней мере, это показывает на выборах. В основном в восточных и южных областях, но не только. Это представители более старшего поколения. То есть мы видим две таких ветви пророссийских элит. Или кто находится в личных и экономических отношениях с нынешней кремлевской властью, или это старорежимные коммунисты.
Господин Маркелов, представитель партии «Единая Россия», который подключился к нам по телефону издалека. Михаил Юрьевич, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Издалека. Я в соседнем регионе, но вот не пришел лично, но готов по телефону.
Да, я хотел просто вас спросить, мы уже начали частично без вас. Что вы думаете об этой сегодняшней политике? Вот оттолкнуть Украину, в том числе и такими угрозами экономического плана, от вступления в ассоциацию с Европейским Союзом, что, собственно, сейчас и произошло. Вы, наверное, как представитель правящей партии, в общем, рады, наверное, этому успеху Путина.
Знаете, здесь нет смысла говорить о том, что рад я или не рад. Вопрос в том, что политика это всегда вещь прагматичная. Да, тот вариант партнерства, восточного партнерства, в большей степени напоминал бы вариант даже не партнерства, а экспансии. Поэтому надо говорить о том, с точки зрения международной политики, выиграли мы или проиграли мы, это я имею в виду Россию. А рассуждать о том, что у нас сегодня есть режим, а нет сильной власти, и мы стоим на пороге гражданской войны, я бы не стал, потому что по одной простой причине, вот как раз-таки то равновесие, которое сегодня существует, оно достигнуто в том числе и благодаря усилиями нынешней власти, и усилиями непростыми, согласитесь. Это первое. Второй момент, опять-таки возвращаясь к мысли о том, что надо прагматично подходить, и в том числе к международным отношениям, безусловно, Россия в определенной степени во многом выиграла. Не только Россия, выиграла и Украина, поскольку тот вариант вот этого партнерства, он, конечно же, был слишком уж навязчив, я так мягко говорю. И, безусловно, интерес Европы колоссальный, интерес продолжения расширения на восток тоже очень интересен, в том числе и для тех стран, которые собирались контролировать в определенной степени экономические ресурсы и природные ресурсы, какие угодно ресурсы на Украине, или там в Украине, да, безусловно, понятен. И поэтому вот такая игра мускулами, ну, на самом деле, достаточно красивая, на мой взгляд.
То есть мускулами Россия играла?
И я думаю, Европа тоже, потому что Европа была заинтересована, я подчеркиваю, только в одном.
Я как-то не заметил, что она очень заинтересована в расширении Евросоюза.
Внимательнее посмотреть. Нет, в расширении Евросоюза Европа точно не заинтересована. Она все время будет у порога держать со снятой шапкой Украину. Так что вы здесь правы. Вот. Но игра мускулами есть. И даже вот сейчас обсуждают санкции. Не знаю, правительство вряд ли на это пойдет, но обсуждение санкций против Януковича и украинской элиты обсуждается в Европе. На сайте Госдепа тоже появились рассуждения о необходимости санкций.
Ну, давайте мы что-нибудь напишем где-нибудь на стене и будем обсуждать.
Нет. Владимир, обсуждают возможность санкций против России за давление на Украину.
Это так была реплика.
Да. Игра мускулами есть с обеих сторон.
Да, мы там перебили, подадим договорить. Да,
я не думаю, что будут какие-то введены санкции. Это действительно в большей степени попытка сделать хорошую мину при плохой игре, потому что американцы уже напрямую никак у них не получалось вмешиваться, да, в отличие, там, скажем, от ситуации в Грузии когда-то. Поэтому, конечно же, надо смотреть и что увел Янукович в том числе. Я не говорю там Украину.
А он что-то выиграл?
Да, безусловно. По крайней мере, у него есть теперь возможность, думая о своем политическом будущем, заручиться поддержкой ряда территорий, потому что погоду делают все-таки не один Киев, и не только Киев, и далеко не Киев даже так, но погоду делают и восточные районы, и погоду делают Крым, не забывайте об этом, а Крым, ну, фактически единодушно, можно говорить о том, что Крым практически единодушно поддержал как раз-таки не вхождение в Евросоюз.
Особенно крымские татары. Да. Ну, давайте Владимир Милов теперь. Просто мы будем хоть чуть-чуть в темпе говорить, да?
Михаил, меня просто адски смешит всегда вот эта постановка вопроса о том, что расширение Евросоюза на восток это что-то такое дико страшное, да? Ну, вот я просто, коллеги, извиняюсь, вот эти с точки зрения здравого смысла, да? Вы съездите, вот там, скажем, в современную Польшу или Прибалтику и посмотрите, как там люди живут, и сравните это с той разрухой, которая была 20 лет назад, да? Там не просто люди стали жить лучше. А вот наши замечательные, дорогие граждане Евразийского союза из Калининградской области и из Белоруссии просто ездят туда, в Евросоюз, через границу за продуктами, потому что там качественнее и дешевле, я извиняюсь, да? Поэтому вот этот разговор о том, что там расширение Европы, это какая-то страшная угроза, это на самом деле расширение зоны нормальных стандартов образа жизни, приемлемых, которых, к сожалению, в Евразийском союзе и в том числе в Российской Федерации не существует. Нам до этих стандартов жизни, которые есть в ЕС, как до Луны, да? Правильно. То, что мы сегодня двигаемся ближе к Таджикистану, все сильнее и сильнее, да? И это можно увидеть на улицах наших городов. Вот это как раз обратный процесс, который санкционируется российской властью и партией «Единая Россия». И это очень плохо, потому что как раз движение в сторону Евросоюза – это движение в сторону лучших стандартов жизни. И это выгодно всем, и Украине, и нам, и тем, кто странам, которые уже вступили в Евросоюз там последний год.
Давайте мы спросим господина Дони в Киеве, собственно, а как вы видите эту ситуацию? Вот здесь прозвучала замечательная мысль о том, что господин Янукович что-то там выиграл от своего отказа подписывать соглашение. А вот есть другое мнение. Аркадий Яценюк сказал, что Янукович стал слабее, Путин сильнее, и у Путина теперь есть шансы дожать Януковича на подписание таможенного союза.
Тут разные, мне кажется, критерии успешности у политиков и государства. Тут мы можем теперь разделять. Потому что Путин может пожинать плоды, почивать на лаврах, он думает, что он победил. Это геополитическая победа. Он опять сумел непокорную страну не пустить в ужасную Европу и показал своим избирателям, какой он сильный и мощный. Как-то для него, как политика, это успех. Для Януковича неизвестно, потому что его очень интересуют две вещи. Это 2015 год, избрание еще раз президентом, и деньги. Деньги, кто предложит больше, Европейский Союз или Россия, и это заметно, что вот торги сводятся к деньгам. А вот тут о государствах и о населении, говорит, об их выигрыше не приходится. Как об украинцах, о украинском государстве, так и об российских. Так, к сожалению, опять задержка, к сожалению, Украина будет опять прозябать и не продвигаться тем путем, который уже прошли Польша, Чехия, Венгрия, и, кстати, и Литва, и Латвия, и Эстония тоже. То есть постепенно и повышение социальных стандартов, и конкурентная экономика, и демократическая политика. Вы не замечали, кстати, почему среди любителей России на государственном уровне. Все меньше парламентских демократий, а все больше авторитарных правителей. Вот только такие остаются союзники. И мне кажется, что поэтому не успех Украины как государства, украинской нации как государства, украинской нации в Вильнюсе, это тоже не успех российского народа. И опять-таки, вот эта агрессия ко всем, которая остается в России и на политическом уровне, и кстати, на бытовом, ведь это передается, посмотрите, как на межнациональном уровне это происходит, она не дает возможности ориентироваться на Россию в качестве интеллектуального центра. Именно поэтому постепенно и все народы, которые живут по периметру российской, там, раньше империи, теперь Российской Федерации, они ориентируются на другие центры влияния, где нет такой агрессии, где никто не собирается противопоставлять один другому и запрещать входить в какие-либо межпарламентские союзы, геополитические союзы. Но это дикость в нынешней Европе.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете «Перекресток». Это еженедельная русскоязычная передача «Радио Азаттык». В пражской студии я, Айда Касымалиева. Сейчас мы представляем вашему вниманию дискуссию, которая прошла на «Радио Свобода» на тему «Чего Владимир Путин добивается от Украины?». Дискуссия посвящена влиянию России на страны бывшего СССР. Очень много параллелей с Кыргызстаном, когда сейчас в стране остро обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в таможенный союз, когда американская база должна уйти в 2014 году.
Я хотел бы все-таки, во-первых, напомнить нашим слушателям, что у нас в студии Владимир Милов, партия «Демвыбор», Вячеслав Игрунов, директор Института гуманитарно-политических исследований, по телефону Олесь Дани из Украины, депутат Верховной Рады, и с нами тоже по телефону депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Михаил Маркелов. Я бы к господину Маркелову обратился с вопросом. Скажите, пожалуйста, вот вы как депутат, как человек, который голосует за бюджет, не прикидывали, во сколько будет обходиться, так сказать, содержание Украины на российской орбите, предположим, если это будет таможенный союз или какие-то специальные соглашения. Вот ваш бывший коллега по партии «Родина», где вы когда-то состояли, господин Рогозин, тут вел переговоры с Украиной и соблазнял Украину размещением части оборонного заказа на украинских предприятиях, там от 10 аж до 40% по разным позициям. Наверное, российским бизнесменам многим или там хозяевам этих оборонных заводов или корпораций это не сильно понравится. В общем, сколько вы готовы заплатить за Украину?
Ну, я бы начал с того, что Рогозин знает вопрос и цену вопроса, я думаю, учит. И более того, я думаю, знает спрос и предложение, поскольку он этим вопросом профессионально занимается. Более того, нельзя забывать, что на территории Украины находилось большое количество оборонных заводов, которые так или иначе работали на общую тогда военную машину, имеется в виду Советского Союза. В одном Харькове только этих заводов более десятка были. Поэтому, конечно, предложение, я не думаю, что они касаются только лишь российского бизнеса. Опять-таки, везде нужен прагматизм, еще раз это подчеркну. Что касается бюджета, это вопрос больше к специалистам, которые по большому счету знает цену этого вопроса, но я думаю, что речь не идет о том, чтобы содержать Украину или вливать какие-то бешеные...
Слушайте, но Белоруссию же содержит Россия, правда?
Вы знаете, здесь просто вопрос, опять-таки, стандартов, когда вот мы говорим о стандартах, тоже вот я считаю, что нельзя однобоко подходить к этой теме, потому что, когда мы говорим, например, о Прибалтике, совершенно разный уровень жизни, например, в Латвии и в Литве. И это видно невооруженным глазом, когда ты приезжаешь в одно государство, а потом приезжаешь в другое. Да? И уровень жизни, и отношение к этому уровню населения.
Я спросил, сколько стоить будет.
А цена вопроса, я не могу его обозначить, эту цифру, потому что я его просто не знаю. Это будет неправильно, да, с любой точки зрения. Но, тем не менее, надо понимать, что экономические интересы Украины, они ни в коей мере не будут ущемлены. Это ясно уже из тех отношений, которые сейчас развиваются между Россией и Украиной, исключая, конечно, такую тему, как газовый вопрос, но здесь, прежде всего, вопрос еще и политический, который так или иначе поднимает
в первую очередь Янукович, мы это видим.
Да, отлично, поэтому, давайте мы тогда к Вячеславу Игрунову обратимся, я прошу прощения, вынужден темп чуть-чуть поддерживать. Ну что, любовь Украины можно купить или нельзя?
Нет, невозможно. Купить любовь Украины нельзя, но тем не менее для бизнеса, для украинской элиты, безусловно, рынки России, как экспорт, так и импорт, безусловно, важны.
Так рынок Евросоюза в 10 раз больше.
Нет, но Евросоюз не может Украине дать то, что дает Россия. 40% приблизительно российских, украинских товаров идет на российский рынок. Ну, куда уж там Евросоюзу это делать. Кроме того, что обратите внимание, чем ближе Украина будет к Европе, тем скорее всего меньше она сумеет в Европу поставлять, и больше она будет терять квалифицированную рабочую силу. Для Украины Европа окажется таким же мощным насосом, как она оказалась для Польши, каким она оказывается для других восточноевропейских
насосом
стран.
Насосом чего, подождите?
Насосом кадров. Самое, если вы обратите внимание на все постсоветское пространство, в том числе и на Россию, вы увидите, что кадровое голодание является крупнейшим ограничителем экономического развития.
Посмотрите на самым Польшу и Чехию, которые сохранили промышленность как раз на обслуживание
других стран Евросоюза. Представьте себе, уровень и качество польской промышленности сейчас ниже, чем был прежде. Да, что-то поставляет, например, металл поставляет Польша. Замечательно, она удерживается. Но квалифицированная рабочая сила вся же сидит в Париже, Лондоне или еще где-нибудь. Вот. Поэтому давайте не идеализировать. Я совершенно согласен, что нам надо бы совместно двигаться в Европу. Я, кстати, этим сам занимался в свое время. Это не соблазнило русских политиков.
Что-то не получилось.
Да, что-то не получилось. Вот. Поэтому я никак не против этого. Но только давайте смотреть реально, что Европа предложила Украине. Кроме того, что она сказала: Янукович, айда к нам, мы тебя потом свергнем. Ничего большего в их предложении, в реальном, нет. Подгоняйте стандарты под нас. А под кого подгонять стандарты? Кто будет эти стандарты выдерживать? Вот посмотрите, а сейчас этот Евромайдан, да? Главная движущая сила Евромайдана – свободовцы. Там говорят, что мы не позволим жидам утопить евроинтеграцию, и украинцы белая раса, и площадь аплодирует.
Ну, не перевирайте.
Я не перевираю, читайте новости. Вот. И я сам слышал...
Смотрите Первый канал.
Я сам слышал речь, запись этой дамы, поэтессы великой. Вот. Так вот...
Ой, маргиналов-то везде хватает.
Да, но именно... К ней молча прислушивалась шумящая площадь, и именно ей она аплодировала. И вот с этим народом вы будете делать евроинтеграцию?
Да с плохим, всякий народ имеет своих плохих людей. Слушайте, давайте мы еще раз про экономику. Я к Владимиру Милову обращусь, как к руководителю института, который занимается энергетикой. Собственно, вот вопрос уже, слова про цены на газ у господина Маркелова прозвучали, да? Сколько стоит-то?
Ну, смотрите, если можно, маленькую ремарку по поводу слов Вячеслава. Я не очень понимаю, какие проблемы с Польшей. Польша построила очень эффективную, высококонкурентную экономику. Там нет никаких олигархических монополий, как у нас. Там у самого богатого бизнесмена состояние там, 4 или 5 миллиардов долларов всего. Это по нашим размерам плевать.
Там с самого начала была установка
конкурентной экономики. Польша была... Так и очень здорово, очень здорово.
А у нас была
Польша была одна из единичных стран Евросоюза, где экономика ВВП продолжала расти в кризис, когда все падали, да? Чего такого страшного в Польше-то происходит? Вот я не понимаю все эти рассказы про какую-то у нас такая была замечательная качественная промышленность, которая, когда обрушилась коммунистическая система, никуда не могла свою замечательную продукцию сбыть, потому что ее никто не покупал, да? Вот в этом смысле я не очень понимаю, да, что там сейчас какая-то она там плохая. Польша на самом деле нефти не имеет, а у нее нефтяные компании достаточно эффективно работают, вон, купили тот же НПЗ в Литве, хорошо им управляют там, и так далее. Я не очень понял вот этот пример с Польшей, как какой-то такой плохой ориентир,
хорошо.
Как раз вот это хороший ориентир. Что касается газа, да, то, ну, Россия уже, вообще вся политика России, вот это вот выкручивание рук там и насаждение евразийства, но она вся убыточная, да. Вот, скажем, это уже открытая информация, что Белоруссия и Казахстан за вступление в таможенный союз мы там до 15 миллиардов долларов в год субсидируем. Я думаю, что украинской экономике, судя по вот по тому, что Путин там предложил, я могу судить, это может вылиться в субсидии в десятки миллиардов долларов в год. При том, что мы в России сокращаем у себя расходы на образование и здравоохранение. У нас регионы, муниципалитеты с нищими бюджетами, дефицитными сидят и погрязают в долги там, да, а мы вот выкидываем на эти геополитические фетиши огромные деньги. Что касается газа, здесь ситуация очень простая, да, что, соответственно, Украину пережали с высокими ценами. У нас упал спрос на газ, он был там в 2007 году больше 50 миллиардов кубов Украина покупала. В этом году залезьте в отчет «Газпрома» за 9 месяцев до того, как они перестали покупать российский газ, конечно, у них достаточно его в хранилищах, да? 18 миллиардов кубометров, 18.
Это против, жадность, значит?
Против 53 всего 6 лет назад. Мы потеряли огромный рынок просто за счет своей тупости, я извиняюсь, да, за счет того, что мы назначали украинцам цену, которые намного превышали рыночные в Евросоюзе. Ну, России я вынужден отвечать за действия как бы руководства моей страны, да, но это была абсолютно идиотская политика, которая, кстати, способствовала тому, что вот в Украине растут такие настроения, где видят Россию как врага, там, ну, нельзя было так действовать.
Спасибо. Владимир Милов, Олесь Дани, Вячеслав Игрунов и Михаил Маркелов были в эфире «Радио Свобода». Обсуждали мы Россию в контексте Украины. Всего доброго.
Это был «Перекресток». Вы слушали дискуссию, которая прошла на «Радио Свобода» на тему «Чего Владимир Путин добивается от Украины». До встречи на следующей неделе. Выпуск к эфиру подготовила Аида Касымалиева.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы. Радио.